Я рада сказать сегодня и тем, кто слушать нас будет, и тем, кто смотреть, что сегодня на вопросы наши отвечает председатель Сибирского отделения Российской академии наук Александр Леонидович Асеев. Мы очень рады вас видеть в нашей студии. На самом деле очень приятно. К тому же у нас такой хороший повод для того, чтобы встретиться сегодня, 19 ноября, уже в пятницу. Вся общественность российская, я думаю, будет отмечать 110-ю годовщину со дня рождения Михаила Лаврентьева, основателя Академгородка, человека, который действительно создал такой свой особый мир в Академгородке, такой микрокосмос, скажем, и всегда очень часто после 50-х годов, когда говорили Новосибирск, все, безусловно, у всех срабатывала такая связка, что это Академгородок. И сейчас также, но также, как это было в 50-е годы, давайте попробуем поразбираться, почему у меня, например, сомнения. Сейчас, с одной стороны, и это очень хорошо, что государство уделяет очень много внимания науке. Прям прорывные проекты, очень много финансирования. И другой вопрос, что Академгородок-то сейчас должен, в принципе, выживать в такой достаточно жесткой конкуренции. Есть Сколково, есть проекты, связанные с поддержкой молодых ученых, проводятся различные инновационные форумы. Среда немножечко не та. Если вы со мной не согласны, давайте будем сегодня, как говорится, в споре находить истину. Итак, в самом начале, Александр Леонидович, хотела вам слово предоставить, да? Потому как, безусловно, мы встречаемся, я уже сказала, в канун юбилея Лаврентьева. Это год объявлен годом Лаврентьева. Какие мероприятия, может быть, какие знаковые события за этот год вы могли бы выделить, действительно, ну, которыми можно по праву гордиться? И, может быть, что-то не удалось сделать для того, чтобы говорить, да, 110-й юбилейный год, мы добились того, того и того. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые телезрители. Действительно, нас здесь собрала память о великом человеке, академике Михаиле Алексеевиче Лаврентьеве. Через два дня будет его 110-летний юбилей. Я все-таки прежде всего хотел бы сказать несколько слов об этой удивительной личности. И хотел бы начать с того, что все-таки Сибирь – это особый регион не только в России, но и во всем мире. И в течение 20 века в Сибири было реализовано несколько крупнейших проектов глобального масштаба. Три проекта транспортных – это строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, самой длинной, самой большой в мире, которая проложила России дорогу к Тихому океану. Следующее – это Северный морской путь. В 30-е годы, в советские годы, как мы знаем, была построена Байкал-Амурская магистраль. Значит, два энергетических проекта – это строительство каскада гидроэлектростанций, промышленности вокруг крупных источников электроэнергии, ну и создание западно-сибирского нефтегазового комплекса, в котором большую, громадную роль сыграло Сибирское отделение Российской академии наук. Оно определило, вообще говоря, способность России вот к тем тяжелым трансформациям последних лет, поскольку мы все хорошо знаем, что без нефти и газа мы бы попали в очень тяжелые экономические условия. И следующий проект, который, как мы считаем, изменил лицо Сибири, это создание Сибирского отделения Российской академии наук. Сибирское отделение Российской академии наук в настоящее время – это крупнейшая научная корпорация по масштабам даже мировым, то есть с колоссальным научным потенциалом. В Сибирском отделении работает около 30 тысяч сотрудников, 9 тысяч научных сотрудников, 2 тысячи докторов, большое количество кандидатов наук, 150 членов Российской академии наук, то есть это примерно, ну, около 15% общего состава Российской академии наук. У нас 9 научных центров по всей Сибири. Важно отметить, что Сибирское отделение работает не только на территории Сибирского федерального округа, но также на территории Уральского федерального округа. У нас есть крупный центр в Тюмени с филиалами на Западе, вот в этих нефтегазовых районах, основных районах нефтегазовой добычи. И у нас есть большой научный центр в республике Саха-Якутии, такой крупный. Недавно я встречался с президентом Борисовым Егором Афанасьевичем. Там он играет, в общем, большую роль вот на этой громадной, обширной территории. Вот это все было создано по инициативе Михаила Алексеевича Лаврентьева. Вообще говоря, вот вы упомянули Сколково, да? Я бы хотел сказать, что вот для того времени это была инициатива которая вообще подвергалась жесточайшей критике. Было очень много скептиков, которые говорили, что нельзя науку уводить из Москвы и Петербурга, здесь она в сибирских снегах и тайге просто погибнет, и ничего из этого не получится. На самом деле сейчас признано и в России, и в мире, и в системе Российской Академии Наук, об этом неоднократно говорил наш президент Юрий Сергеевич Осипов, президент Российской Академии Наук, что сибирское отделение является наиболее организованным, таким мощным и эффективно работающим отрядом сибирской науки. То есть это громадная ценность, которая создана вот Михаилом Алексеевичем Лаврентьевым. С этой точки зрения, вот с точки зрения тех шести проектов, которые я перечислил, личность Лаврентьева и то, что им было сделано, ну, это приобретает глобальный характер, имея в виду вот то, что было сказано про Сибирь, ее место в России, и как бы мы все-таки знаем, что Россия является наследником, наследницей великой страны, сверхдержавы, ну, и имеет очень хороший потенциал для развития, который на основе науки, на основе тех достижений, на основе той структуры, которая существует в России, в том числе у нас в сибирском отделении, это все создает очень хорошие, как принято говорить, конкурентные преимущества и хорошую базу для движения вперед. Если говорить о личности Лаврентьева, то, конечно, я вот уже пятый председатель сибирского отделения, хотя хорошо помню и его лекции в университете, и вступительные слова, и выступления с трибун. Это человек, который, безусловно, обладал харизмой. Это математик высокого класса. То есть вот то, что он сделал в области математики, теория функций комплексного переменного, это очень хорошее достижение классической математики высокого уровня. Хотя мне этот курс, скажем, в жизни никогда не пригодился, но он научил думать и как бы дал основу для того, как решать сложные задачи. То есть вот это очень важно. Важно то, что Лаврентьев обладал даром убеждения, и без колебаний почти все его сотрудники поехали в далекую Сибирь, вообще в неизведанное из обжитых краев. Сам он, конечно, тоже при этом сильно рисковал, но тем не менее была глубокая вера, была сила убежденности, и все это были единомышленники, и все это позволило добиться, вообще говоря, впечатляющих результатов, потому что действительно, где бы я ни был, когда люди узнают, что я из академгородка, все понимают, что да, вот это действительно хорошее достижение. Вот, ну, пожалуй, для начала, может быть, достаточно.
Но я вас прошу, все-таки очень интересен был ваш рассказ, все-таки ответить на вопрос, который прозвучал в самом начале. Безусловно, личность легендарная и поведшая за собой. И отмечая 110-ю годовщину, я так предполагаю, я более того, я в этом уверена, что вы, безусловно, особо год этот провели как-то. Он заканчивается уже, и он был объявлен годом Лаврентьева. Какие бы вы выделили события, действительно важные для Академии наук, связанные как раз-таки вот с юбилеем Лаврентьева? Я не спрашиваю вас о праздничных мероприятиях, но какие-то знаковые решения, может быть, были приняты, которые именно в этом году?
Не, ну, во-первых, у нас вот было общее собрание сибирского отделения в апреле, оно уже прошло под знаком года Лаврентьева. Значит, вот у нас прошел набор в Новосибирский госуниверситет, это тоже все шло под знаком Лаврентьева. И у нас подготовлены фильмы, печатные материалы. Ну, как бы очень много сделано, то есть есть целая программа, которая позволяет, ну, вернуться к этой личности и воздать ей должное. Ну, например, одна из традиций в Лаврентьевске, которую мы возродили, это проведение так называемого академического часа, когда выдающиеся ученые, академики на время забывают о своих бесконечных проблемах, приходят к школьникам или к студентам и рассказывают о том, что происходит в науке, вот, в той или иной области. То есть вот это тоже возрождение традиции. Ну и, конечно, у нас в Академгородке целая серия мероприятий. У нас будет торжественное заседание президиума в пятницу, у нас будет большой концерт, вот у нас будет посвящение ФМШАТа, вновь поступивших, ну и так далее.
Спасибо, коллеги. Напоминаю, вы можете также задавать вопросы. Пока вы думаете над ними, давайте вот о чем попробуем порассуждать. Вот смотрите, безусловно, прорывным было решение, и мы правильно об этом знаем, что было сомнение, когда собирались строить Академгородок. Однако же поверили, пошли за Лаврентьевым, сделали, и действительно мы видим, что из нашей научной среды выходят совершенно удивительные вещи. Наши ученые принимают участие в различных мировых событиях и так далее. Это было отчасти, а в основном решение государства, поддержанное единомышленниками. Каким образом, как бы вы оценили сегодня строится взаимоотношение науки и государства, по вашему мнению? Какие вы видите плюсы в том, что ориентирует, предположим, науку сейчас на более самостоятельное выживание, да? Какие вы видите в этом минусы? Или, может быть, у вас свой взгляд, и он не сводится только к тому, что, да, государство ставит науку, в общем-то, в особые условия, не выделяя ее особо из вот этих рыночных условий?
У меня тут, конечно, своя точка зрения, которая заключается в том, что государство, вообще говоря, делает все, что оно может для поддержки науки, образования и перехода на этот инновационный процесс, о котором мы много говорим. И в этом плане я так не поддерживаю точку зрения, что есть какие-то претензии к государству. На самом деле бюджет Российской академии наук и Сибирского отделения, он достаточно велик, скажем, Сибирское отделение получило в 2009 году из бюджета 15,5 примерно миллиардов рублей. Конечно, многие говорят, что это любой американский университет, даже провинциальный, имеет бюджет сравнимый или даже больший. Но мы-то понимаем российские реалии. 15,5 миллиардов – это большие деньги, которые заработать, скажем, просто на рынке или ведя бизнес, это, знаете, достается громадным трудом. Я думаю, что все-таки то, что вкладывает государство в науку, нужно ценить. И главная задача – использовать эти средства эффективно. То есть главная проблема – это эффективное использование. В этом плане, конечно, ведь все-таки этот бюджет мы получаем в основном на фундаментальные исследования. Фундаментальные исследования – это работы, которые призваны немножко подняться над проблемами сиюминутными сегодняшнего дня, заглянуть за горизонт, а что будет завтра, да? В каких направлениях все будет развиваться, что у нас появится нового, информационной технологии или новая электроника, или нано-биотехнологии, о чем сейчас много говорит. Вот наука призвана тратить эти деньги, чтобы отвечать на эти вопросы и себе, и обществу, и властным структурам, и бизнесу. Вот эти деньги должны использованы быть очень эффективно с этой точки зрения. Проблема заключается в том, что в науке существуют вечные проблемы. Например, Лаврентьев поставил очень много задач, ведь он занимался математикой такой быстро текущих процессов, взрыв. Как там узнать, что там за миллисекунды развивается? А надо знать это очень точно. То есть это очень сложная математика, и можно этим заниматься бесконечно долго, и цель, она не будет достигаться, независимо от того, сколько вы денег будете вкладывать. Позиция властных структур и общества в какой-то мере, это все-таки ожидание от науки, результатов, которые бы изменили нашу жизнь сегодня или в ближайшем будущем. Здесь есть проблема, которая носит, может быть, более философский характер. Дело связано с тем, что ожидания общества по отношению к науке растут линейно. То есть мы каждый день ожидаем каких-то чудес технических, каких-то приспособлений, которые нашу жизнь облегчают. Но все понимают, как нашу жизнь изменил сотовый телефон и всякие интернет особенно и так далее.
Пример,
да.
Потому что он взорвал.
Но в науке развитие происходит скачкообразно. Если говорить об электричестве, которым мы пользуемся, не задумываясь, как это досталось. Есть такой исторический анекдот, когда Уорд Гамильтон, премьер-министр Англии, пришел к Майку Фарадею, и тот ему показал все эти электрические штучки, катушечки, магнитики, амперметры, вольтметры. Премьер-министр говорит, а нам-то что с этого? И Фарадей немножко растерялся, потом сказал, вы со временем будете получать от этого налоги. Так и произошло, потому что электричество – это сейчас основа вообще всей цивилизации, бизнеса, то есть все у нас построено на электричестве. Когда в начале прошлого 20 века разрабатывалась квантовая механика, которую, кстати, большой вклад внесли российские и советские ученые. Ну, это было чисто занятие наукой. Там ученые создавали вообще новый математический аппарат, новые принципы, потому что в квантовом мире все по-другому. И это казалось, что как бы Эйнштейн тоже думал, что никакого проку от этого, вообще говоря, практической пользы не будет. Но потом оказалось, что квантовая механика породила ядерную энергетику, включая атомную бомбу, транзисторы, электронику, информационные технологии в конечном счете. Вот сейчас в науке период накопления знаний на самом деле. Никто не знает, что произойдет в ближайшее время, то, что кардинально изменит нашу жизнь. Но предчувствие того, что это произойдет, существует. Ну, в первую очередь, я бы сказал, конечно, это электроника, мы там поговорим о Нобелевской премии наших соотечественников, возможно, да. Но на самом деле прорыв будет в области нано-биотехнологий. Всем озабочены здоровьем.
Сейчас мы чуть-чуть прервемся для того, чтобы войти в эфир плавненько, чистенько, а не чтобы я вас прервал в эфире. И у меня как раз будет вопрос, мы продолжим на эту тему говорить. Насколько эффективна наука сегодня? Мы продолжаем разговор в пресс-центре гостелерадиокомпании «Новосибирск» накануне юбилейных мероприятий в пятницу. Вся общественность российская, научная, будет отмечать 110-ю годовщину со дня рождения основателя Новосибирского академгородка Михаила Лаврентьева. И сегодня на наши вопросы отвечает председатель Сибирского отделения Российской академии наук. Мы остановили наш разговор на том, что взаимодействие науки и государства на самом деле имеет положительные моменты и гораздо больше. Например, Сибирское отделение Российской академии наук только в этом году получило поддержки государства 15 миллиардов рублей.
Да, верно.
Деньги очень большие, безусловно, на дороге их так просто не найдешь. И мы рассуждаем об эффективности. Поговорили о том, какие научные открытия изменили нашу жизнь, апеллируя к истории. Я не буду говорить, куда вы потратили эти деньги. Мы говорим о том, что это фундаментальная наука, и не стоит ждать быстрых результатов. Однако над чем сейчас в основном работают ученые из Сибири? Чего мы можем ожидать? Вот яркий пример, да, мобильный телефон. Он взорвал просто умы, и мы до сих пор вот некоторые не понимаем, как это происходит вообще, да? Но однако же это вещь, без которой сейчас мы не можем обойтись. Хочется, конечно, услышать, что там через год, через два, через три или даже в этом году из Сибири выйдет такое изобретение, без которого не может жить вообще все человечество. Вот в этом вопрос, собственно.
Ну, вот все-таки про мобильные телефоны хочу пояснить ситуацию. Когда я еще учился в университете и приходил в библиотеку, там были скромные такие публикации нашего будущего лауреата академика Алферова. Двумерный газ, квантовые структуры. Но это в то время было просто наукой. А потом произошла техническая революция, когда все это применили для средств связи. То есть раньше система, которая подобная мобильному телефону, она занимала площадь этого стола. А потом все это удалось сделать, микроминиатюризировать на основе достижений науки. Значит, сейчас наука занимается работами подобного сорта. Это в ядерной физике. Ну, знаете, там проблема темной материи. Если там действительно удастся что-то обнаружить интересное и необычное, а проблема существует и темная материя, и скрытая энергия, то это может просто революционизировать кардинально.
Да, ну, страшно.
Не сейчас, да. И, может быть, и страшно, как в случае с атомной бомбой. Угу. Значит, что касается информационных технологий, электроники, вот мы привыкли к этой коробочке сотовому телефону, а вот благодаря тем научным достижениям, которые существуют в настоящее время, которых могут только специалисты там прочитать в интернете или в библиотеке, или на конференциях услышать, они сделают эту коробочку вообще ненужной, у вас будет просто булавочная головка, которая все будет делать автоматически. Ну, это вообще новое слово в робототехнике. То есть появятся различные устройства, которые возьмут на себя много различных функций там, специальных. Наблюдение, управление, слежение и так далее. И, как я начал говорить, нано-биотехнологии. Все мы заинтересованы хорошо, долго жить, быть здоровыми, эффективно бороться с различными болезнями. Значит, здесь тоже готовится переворот, связанный с тем, что разрабатываются лекарства, которые при их приеме внутрь воздействуют не на весь организм, а именно на больной орган, целевым образом. Речь идет, на самом деле, вплоть до этих нанороботов, которые там будут выполнять полезную работу, скажем, вычищая сосуды кровеносные.
Мне хочется услышать, что над этим работают наши новосибирские.
Над этим работают, причем очень хорошо. Если говорить о нанобиотехнологиях, я должен сказать, что одна из инициатив сибирского отделения, которая привита Михаилом Алексеевичем Аврентьевым, состоит в том, что мы стали приглашать в комиссии по проверкам иностранных специалистов. Вот такой специалист был на проверке Института химической биологии фундаментальной медицины, который занимается этими работами. Он пришел, это профессор Шпринцель, председатель Европейской комиссии по биохимии, то есть крупный человек, профессор университета германского. Он, когда посмотрел на работу института, он особенно был поражен мультидисциплинарностью. То есть биологи работают с химиками, с физиками, предлагают новые методы вот, работы с этим клеточным материалом, с генными структурами. И вот это работы очень высокого уровня, которые обязательно дадут результат, обязательно. Но когда он начнется коммерциализоваться, в какой-то будет форме, ученые вообще все для этого делают, но как бы это находится в какой-то степени за пределами их компетенции. Вот. Здесь должна быть выстроена система, которая, кстати, у нас в Академгородке выстраивается. Я должен сказать, что если обратиться опять к личности Лаврентьева, то я уже сказал, что это был крупнейший математик, выдающийся, но это же был крупнейший новатор того времени. Сварка взрывом, гидроимпульсная пушка, кумулятивные снаряды, там атомные снаряды. Ну, эта воронка была страшно важная в то время. Плотина под Медео, гашение этих горящих газовых фонтанов. Вот это все были прикладные работы. Сейчас от нас и общество, и властные структуры, и бизнеса ждет на самом деле отдачи прикладной области. Вот в сибирском отделении все это поставлено вообще на хорошую основу. Я могу сказать, что мы же все понимаем, да, что технопарк как бы не зря появился в Академгородке, потому что Академгородок пересыщен вот этими готовыми разработками, и в этом плане он свою историческую миссию выполнил в плане инноваций, потому что практически все, подавляющее количество фирм и малых предприятий, которые работают в технопарке, он сейчас у нас один из лучших в России, вообще, может быть, даже лучший, это все из Академии наук вышло. Если не прямо из Института сибирского отделения, хотя в основном это так, то, значит, там работают выпускники университета, которых обучали сотрудники Института сибирского отделения. То есть здесь это очень хороший такой живой организм, живая система, которая создана гением Аврентьева. И, слава богу, она работает эффективно, и мы все делаем, чтобы вот эта эффективность...
Это вселяет большой оптимизм. Да. Александр Ильич, спасибо. Это пресс-центр гостелерадиокомпании «Новосибирск». Мы работаем в прямом эфире. И есть вопросы у коллег. Пожалуйста.
Варвара Наумова, Вести ФМ.
Так, чуть погромче.
Варвара Наумова, Вести ФМ. Скажите, пожалуйста, Александр Леонидович, вот вы уже сказали об электронике, нанобиотехнологиях. У меня в связи с этим вопрос. Какие направления в науке сейчас являются наиболее приоритетными именно для сибирского отделения
Академии наук? Мне кажется, уже ответ этот прозвучал.
Приоритеты нет, это очень хороший вопрос.
Хороший, пожалуйста.
Я, может, дополню.
Да, какие приоритеты?
Значит, вас интересуют приоритеты. На самом деле, вот то, что было задано Лаврентьевым, это является высшим приоритетом в деятельности сибирского отделения. И во многом обуславливают конкурентные преимущества и те успехи, которые у нас есть и которые признаны. Это математика. Значит, Лаврентьев был математиком, и математика – это та основа, на которой развиваются вообще все науки. То есть вообще любая наука становится наукой только после того, как она применяет математический метод. Относится ли это к физике, к химии. Значит, математика сейчас применяется в биологии, то есть есть такое направление, как биоинформатика, где чисто математические методы работают. Значит, всю науку пронизывают, вот если мы говорим о нанотехнологиях, это страшно дорогая работа, очень тяжелая, там на атомном уровне нужно иметь установки стоимостью в миллионы, десятки миллионов долларов. А задача науки на самом деле решать эти проблемы более простыми методами, используя математические подходы, математический аппарат. Вот это главный приоритет в сибирском отделении. Второе, о чем бы я хотел сказать, это все-таки биология. То есть биология в 21 веке становится наукой номер один. И все остальные науки, наши любимые, такие как физика, химия, механика, становятся сервисными по отношению к биологии. И в этом плане в Академгородке просто уникальная ситуация. Ну, я уже вот упоминал про Институт химической биологии фундаментальной медицины. То есть в этом плане у нас идет как бы это направление идет приоритетным. Но я могу сказать, что вот впервые в России у нас построен виварий, где содержатся генетически чистые линии животных, ну, в данном случае мышей. Это позволяет там очень много работы проводить биологической, вот, связанных с клеточными технологиями и с геномикой. Потом мы в последнее время очень большое значение придаем гуманитарным наукам. Несмотря на то, что я сам физик и такой технарь, да, но все-таки вот в России советского периода был перекос в сторону железа. Там у нас люди гибли, спасая трактора, да, и так далее. На самом деле главное – это все-таки человек, его самочувствие, его как бы духовная составляющая – это очень важное направление, поэтому у нас гуманитарные науки развиваются очень хорошо, имея в виду тоже, что они интегрированы вместе с физиками, химиками, которые, скажем, позволяют в археологии расшифровывать, как здесь жили люди там, 1000 лет назад, 10 тысяч лет назад, какие проблемы решали, скажем, в 15 веке и так далее. Это мы же ведь повторяем, люди-то ведь повторяют свою жизнь заново, да. Вот это нужно знать. Это тоже очень важное направление. Значит, у нас базовое направление – это экономические науки, потому что мы понимаем, что мы сейчас выходим, ну, в новое измерение жизни, где, вся, где должна быть экономическая эффективность, которая меряется деньгами, финансами, акциями, фьючерсами и так далее. Это как бы должно быть, этим должно быть пронизано и материальное производство, на самом деле, и наука. Но вот эффективность, о которой я говорю, она все-таки должна в конечном счете оцениваться в деньгах. То есть экономическое направление для нас очень важно. Очень важны информационные технологии, потому что...
А вот в связи с Александром Леонидовичем, я вас прерву, у нас немного времени в эфире, хочется задать еще успеть один вопрос. В связи, кстати, с математикой и информационными науками. Вот как вам кажется, не будем говорить о том, обидно Новосибирску или нет, что Сколково не у нас, да, это уже пройденный этап. А как вам кажется, вот построим Сколково, будут там собственные разработки, они нужны вообще нам будут? То есть мы настолько привыкли в этом вопросе ориентироваться на западный продукт, что есть вообще сомнения... Будет ли он востребован в России? Вот просто мнение ваше экспертное очень интересно здесь знать.
Ну, в целом, я считаю, что Сколково совершенно положительная акция. Во-первых, это ясно выраженное намерение нашей власти и бизнеса вкладываться в науку. Ну, о формах можно спорить, но тем не менее в основе лежит вот эта политическая декларация. Кстати, если говорить в общем, да, то для... Сейчас я недавно был на Всемирном форуме в Китае, вместе с академиком Примаковым и Россию представляли. Значит, вот экономическая карта мира изменится в самое ближайшее время кардинально. Значит, победят те страны в развитии, которые имеют, во-первых, ресурсы. Ресурсы в России есть заведомо, природные. Значит, вторая компонента – это наличие фундаментальной науки.
Сейчас я извините, завершу, секунду, да. Я вас прерву, а зрителям скажу, что мы этот вопрос обязательно осветим, и сегодня в повторе на телеканале «Россия-24» вопрос на него, ответ на этот вопрос вы обязательно услышите, мы пока наше включение в эфир заканчиваем. Всего доброго. Но отвечать
да,
мы продолжаем, да, мы наука. Обязательно включим.
Ну, надеюсь, я вас убедил, что в России с этим тоже все нормально.
Будь того, я в это верю.
А третья составляющая – это политическая воля. И вот она наконец-то начинает проявляться. Поэтому Сколково с этой точки зрения очень важно. Второе, что важно, все-таки наука абсолютно интернациональна. Идет конкуренция. Она может быть более жесткая, чем в бизнесе, потому что все конкурируют за право получить первым результат, выдвинуться вперед и так далее. Это тоже полезно, хотя не всем, вообще говоря, нравится. И второе, конечно, у нас появится дополнительный канал, особенно для молодых, реализовать себя. Пожалуйста, работай в Академгородке. Но если видно, что там что-то получается в Сколково, здесь просто шанс дополнительный. На мой взгляд, это очень здорово. Опасности, связанных с тем, что Сколково как бы на себя тянет ресурсы, конечно, существуют, они очень серьезные, потому что даже в Соединенных Штатах Кремниевую долину, аналогом которой Сколково призвано стать, вообще говоря, не удалось воспроизвести. Не удалось. Это уникальное место. Ну, я знаю тоже Кремниевую долину с тех времен, когда, как я говорил, был студентом. Ну, и знаю, как люди там решали проблемы. Никто же не знал, что произойдет прорыв там в Кремниевой долине. Просто люди работали, были удачливыми, квалифицированными и эффективно решали свои проблемы. Так возникла Кремниевая долина. Вот здесь должна быть работа построена точно так же. И для нас залогом правильности служит то, что наш Нобелевский лауреат Алферов, о котором я упоминал, является сопредседателем этого проекта, и наш академик Пармон работает, это вообще отражает вклад сибирских ученых или надежды на их будущий вклад. То есть здесь есть надежды, что это будет правильно сделано, и, хотя, к сожалению, опасения, мы же вот недавно проводили последний путь выдающегося вообще человека 90-х годов, Виктора Степановича Черномырдина, что он нам говорил, хотели как лучше, получилось как всегда. То есть опасность, что Сколково просто воспроизведет внешние формы и будет мраморным телефоном, как у старика Хаттабыча, но не работающим, но украшающим как бы кабинет там наших высоких начальников. Вот опасность такая есть. Но здесь, я думаю, вот этот процесс должен быть сделан абсолютно гласным, должны быть привлечены компетентные люди, в том числе иностранцы. И вот, ну и квалификация людей должна быть достаточно. Все компоненты, в принципе, существуют. Ну и а для нас это, конечно, несколько обидно, что не академгородок, да, получил этот статус, хотя это рассматривалось, и мы вообще были претендентами, ну, если прямо говорить, номер один. Но потом все-таки решили вот в пользу этого территориально обособленного образования. То есть, опять же, это повторение того, что сделал Лаврентьев здесь в академгородке. Он же приехал в тайгу и создал прекрасный центр. Вот. Но это нас заставляет думать, как нам действительно стать достойным конкурентом. Мы вообще имеем стартовые позиции весьма хорошие, и у нас Сколково может появиться раньше, чем заработает вот то, что там планируется в Подмосковье.
Это серьезное заявление. Пожалуйста, вопрос.
Вадим Пономарев, НГС Новости. Александр Леонидович, как развивается сейчас Академгородок? Ведь это не только место сибирского отделения Академии наук, это еще и просто район города, достаточно престижный. А удастся ли решить проблемы со строительством главного корпуса НГУ, и как вы передаете городу различные объекты? Вот я знаю, в течение последних лет идет этот процесс, чтобы как бы город занимался хозяйством, а вы занимались наукой.
Это очень хороший вопрос, который связан как раз с тем, что было сделано Лаврентьевым, его последователями, и союзниками, и коллегами. Значит, Академгородок спроектирован и сделан очень хорошо. У нас их 4 академгородка, кстати, Иркутск, Красноярск и Томск. Значит, это институты и жилая зона, которые посажены в лесные массивы, находятся на берегах водоемов. В данном случае у нас здесь Обь, в Красноярске, соответственно, Енисей, в Иркутске Ангара. Но в Томске, там Томь далековато, но лесной массив очень хороший. Все по-хорошему спроектировано, очень умно. Это, кстати, не мои слова, это слова нашего премьера Владимира Владимировича Путина, который был здесь у нас, проводил 9 апреля конференцию партии «Единая Россия». Он сказал, что это уникальное место, это не мои слова, документ есть, что здесь все сделано правильно, гармонично, очень эффективно, о чем я говорил с самого начала. Здесь наука, образование работают вместе. Они вместе работают, здесь есть выход на инновации и на промышленность. И таким образом Академгородок, в частности Новосибирск, является большим богатством. Значит, сейчас мы понимаем, что это богатство, как я говорил, оценивать можно в деньгах, то есть стоимость земельных ресурсов, недвижимости очень высокая. Значит, естественно, это привлекает большой бизнес. Потому что что такое инновации? Вы должны учиться в университете очень хорошо, потом много лет работать в лаборатории, добиться какого-то успеха, после этого вы выходите на какие-то бизнес-решения. А здесь все очень просто. Вы берете этот ресурс лаврентьевский, продаете его с аукциона и получаете как бы немедленно хороший доход. Ну и вторая сторона проблемы стоит в том, что несмотря на всю уникальность и мировую известность Академгородка, по сути это небольшой микрорайон громадного города, причем расположенный на окраине. В связи с этим я всегда вспоминаю слова известного писателя Даниила Гранина, который он сказал про Ленинград. Это же была столица империи, причем одной из блестящих империй вообще в истории человечества, российской. Так он сказал, а в советское время это стал обычный город, каких много, как Новосибирск, Нижний Новгород, Горький в то время и так далее. И он сказал про Ленинград: «Великий город с областной судьбой». Вот у нас великий научный центр с районной судьбой. Даже мы часть района. Это второй источник проблемы. Но мы, как ученые, вообще говоря, сделали необходимые выводы, потому что все-таки нужна конструктивная работа в этом направлении. И работа эта заключается в том, что ученые пошли во власть. Значит, у нас в прошлом году член-корреспондент Ляхов выбран депутатом городского совета, а в этом году член-корреспондент Похиленко, они директора крупнейших успешных институтов, он выбран членом законодательного собрания Новосибирской области. То есть мы намерены решать эти проблемы в контакте с властью, с обществом, с бизнесом, и намерены их решать эффективно. Я думаю, что мы сделаем все, чтобы это осталось комфортным местом именно для тех задач, которые в свое время поставил еще Михаил Алексеевич Лаврентьев. То есть такое интегрированное развитие науки, образования и новых прорывных направлений, вообще важных для бизнеса, для развития экономики страны, для выполнения тех задач, которые поставлены по модернизации экономики Российской Федерации. Вот из этого мы исходим. Это не всегда встречает понимание по тем причинам, о которых я сказал, да? Есть простые пути решения, а мы мыслим стратегически примерно так, как нас учил Михаил Алексеевич Лаврентьев. И это создает некоторую напряженность. Если вы упомянули университет, то одна из составляющих вот этой особой ауры Академгородка – это лесные массивы, в которые он погружен, как я сказал. Конечно, я понимаю, что на фоне того, что произошло в России этим летом, когда сотни тысяч гектар выгорели, там бороться за сохранение какого-то там небольшого участка в центре городка, наверное, не сильно обосновано. Но если мы по этому пути пойдем, а желающих у нас войти в Академгородок очень много, очень много. Есть Российский фонд развития содействия развитию жилищного строительства именно по тем причинам, по которым я сказал. То есть дорогая земля, дорогая недвижимость, которая там будет получаться. То есть желающих много. Там у нас, я 2 года назад стал председателем и очень много, значит, потратил усилий со своими коллегами, чтобы ввести этот процесс в разумное русло. Понятно, что развитие требует и сам Лаврентьев, как бы, сохраняя эти лесные массивы и заботясь о каждом дереве, он понимал, что идти на жертвы надо. Вот. Но строительство главного корпуса НГУ – это примерно проект такого же уровня, как оперный театр, который украшает Новосибирск и является, вообще говоря, его визитной карточкой. И мы хотели бы, чтобы это действительно все было сделано так же, как было сделано Лаврентьевым на века, достойно, что мы потом всем этим гордились. Значит, к сожалению, там получилось так, решение принималось 5 лет назад, в 2005 году, что участок, который выделен для главного корпуса, 8 гектар. А там планируется построить здание 126 тысяч квадратных метров. То есть для вот этого, для такого объема площади нужен участок гектар 40, а тут всего 8. То есть попытка втиснуть приведет вообще, ну, к решению, которым мы не будем гордиться. Потом, как меня учили мои предшественники, сделаешь быстро и плохо. Забудут, что быстро, но то, что плохо, будет как бы очевидно. Вот плохо делать нельзя. Значит, есть другой участок альтернативный, с гораздо более худшим качеством леса, 23,6 гектара. Это развитие в сторону создания нормального мирового класса кампуса университетского. Вот так это все надо и делать. Ну, там есть ряд технических проблем, которые сейчас активно обсуждаются. Я надеюсь, что мы их разрешим. Ну, и я думаю, что решение все-таки будет сбалансированным.
23 гектара – это по эту сторону лабкорпуса, да? Вот со стороны лабкорпуса 23 гектара, а со стороны улицы Пирогова 8 гектар, я правильно понимаю, или нет? Со стороны лабораторного корпуса 23 гектара, а со стороны улицы Пирогова 8 гектар участка.
Да, да, спасибо. Совершенно верно. Нет, потом этот участок 8-то университет никто не отнимает. Там можно построить, но здание в 126 тысяч квадратных метров просто туда не войдет. Не войдет и 55 тысяч. То есть мы же знаем судьбу Москвы, да, то, что там произошло. 20 лет никто не обращал внимания, что там делается. Сейчас это город абсолютно непригодный для жизни. Машины, полное отсутствие зелени, пробки непрерывные. То есть, ну, я сам в Москве провожу примерно половину рабочего времени. Там невозможно ни жить, ни работать. Вот этого нужно здесь избежать. Вот пришли к выводу, что да, Москва развивалась неправильно. Там на каждом перекрестке, там, где должна быть парковка, транспортная развязка или какая-то парковая зона, там стоит торговый центр или офисное здание. Вот, вот мы в Академгородке, я это заявляю официально, все сделаем, чтобы этого избежать.
То есть вы говорите, что главный корпус надо ставить там, где 23 гектара, а не
конечно,
там, где 8. Там,
конечно. Где 23. А 8 использовать ну, для какого-то тоже хорошего проекта университетского, но который бы гармонично вписывался в вот эту среду, и которой можно было гордиться потом.
Спасибо. Коллеги, если нет вопросов больше, я бы хотела резюмирующий. Александр Леонидович, вот я не буду спрашивать, что у вас есть для привлечения молодых ученых. Я думаю, что наверняка много что есть. Да. А такой, если вот к людям, конечно, не совсем применим, наверное, этот термин, но все-таки, чтобы было понятно, я употреблю, насколько качественные кадры вы сегодня получаете.
Ну, тут есть, я понимаю смысл вопроса, потому что во времена Вавренчева в обществе царил совершенно невероятный подъем по отношению к науке, энтузиазм.
Да.
Ну, я
а сейчас
помню
дети
это время.
Демонстрируют в школе не очень хорошие
знания. Я учился в школе,
начиная с школы.
Появился первый спутник, Гагарин, там были очевидные успехи во всех областях. Сейчас, к сожалению, время, конечно, изменилось, интерес молодежи к науке сильно угас, но именно в связи с тем, что сейчас на первом месте как бы есть более эффективные бизнес-решения, о будущем у нас мало кто думает, молодежь вообще считает, что она вечно будет молодой, к сожалению, да, так не происходит в реальной жизни. Но, тем не менее, значит, Варвитикова система действует, она отличается тем, что школьники старших классов имеют возможность поступить в физмат-школу, которая организована Варвитиковым, сейчас она называется специализированный учебно-научный центр, это очень хорошая подготовка, потому что кадры еще Варвитиковского призыва сохранились, все традиции сохранены, потом они идут в университет, где сибирское отделение имеет 78 кафедр, это вообще рекорд. И начиная как бы со второго-третьего курса, некоторые даже с первого, они начинают присматриваться к институтам, к лабораториям. Сейчас это появился технопарк, то есть появилась та самая свобода выбора, которая нужна, малые инновационные фирмы. То есть система работает и весьма эффективно. Значит, я ответственно заявляю, потому что это уверенный своим личным жизненным опытом, что образование, которое дает университет и вот эта система сибирского отделения, является одним из лучших в мире. Я, конечно, то есть человек, который получает это образование, ну, конечно, нужна инициатива и некоторая удача, он может работать в любом лучшем научном центре или университете мира, или на фирме. То есть все это известно. То есть нас, когда особенно решили, когда у нас бюджетное финансирование в 90-м году уменьшилось в 20 раз, никакая наука бы зарубежная это не выдержала. Скажем, у нас все институты стали работать с ведущими западными фирмами. Я, например, помню, что первый технопарк, который я увидел в жизни, это был технопарк города Дортмунда в 1991 году. Первый университет, в который я попал, зарубежный, настоящий западный, это был университет города Оксфорда. То есть лучше не бывает. Ну и со временем как бы все наши сотрудники прошли вот эту западную школу, практику и так далее. Это нормальное явление. Небольшое количество только осталось там, все работают здесь. И молодежь это прекрасно понимает. Поэтому у нас проблем с наполнением особых на самом деле нет. То есть здесь хорошая школа, молодежь идет сюда с охотой. Другое дело, что вот нет того энтузиазма и тяги к знаниям, которое было, скажем, в 60-е, отчасти в 70-е годы.
Разные вещи. Энтузиазм и тяга к знаниям. Вот хочется, чтобы тяга к знаниям-то была.
И энтузиазм нужен, чтобы учиться, чтобы глаза горели.
Будем надеяться, что это не самая большая ваша проблема, и вы ее успешно решите, тем более, что у нас такой сегодня был повод поговорить об этом обо всем. Коллеги, наша встреча заканчивается. Спасибо большое всем, кто принял участие. Все свободны, кроме нас.
Спасибо. Да. Ну, я очень рад, что мы провели это мероприятие в память о великом Лаврентьеве. Спасибо. Ну,
я хочу сказать, что вы очень...